Бишкекте кечки саат 10. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы урматтуу угарман, жекшемби 30 сентябрдагы кечки берүүлөрдү улантабыз. Студияда Сабыр Абдымомунов. Кыргызстандагы балдар үйүндө тарбияланган жеткинчектерди Америкага алып барып коноктоп жүргөн Project 143 кайрымдуулук уюмунун ишмердиги кыргыз чиновниктери менен болгон конфликттен улам токтодубу?
Эмне үчүн мен эч кандай пайда көргөн жокмун деп нааразы болгон Зеркүл, менимче ушу мага бербеген акчаны башкага берип жатышат деп шектенип эле Алексейге бизге чабуул коюп жаманатты кыла баштады. Балким ал башкалардан пайда көрүп көнүп калгандыр.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта жан дүйнө түрмөгүндө Москвада иштеп жашаган мигрант акын Нарсулуу Кургубаеванын чыгармачылыгы тууралуу кеп болот.
Не жолуктуң бүгүм талаш кеч күздө, не төгүлдүң жамгыр кар аралаш, бул дүйнөнү бөлбөй жашайт эстүүлөр, тегиз дүйнө теңсиздиктен жаралат.
Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Асановдон угуңуз.
Бишкектик дизайнер Никита Тарасенконун президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөттөрүнө жазган тамаша сөздөрү боюнча экспертиза дайындалат. Тарасенко 29 сентябрда башкы прокуратурага чакырылып, түшүнүк кат жазганын Азаттык айтты. Сурак болду, мага иш жабыла электигин айтышты. Административдик иш катары экспертиза дайындалат экен, андан соң анын негизинде сот аныкташы мүмкүн деди. Дизайнердин айтымында прокуратурага белгисиз адам Тарасенко президентти келекелеп жатат деген арыз менен кайрылган. Ошондон кийин Тарасенкога башкы прокуратурадан телефон чалып чакырышкан. Никита Тарасенко прокуратура кызматкерлери эч кандай эскертүү бербегендигин жана ага сый мамиле жасашканын кошумчалады. Ал эми башкы прокуратура бул жагдай боюнча комментарий бере элек. Никита Тарасенко президенттин маалымат кызматы тараткан Сооронбай Жээнбековдун жайкы эс алуудагы сүрөттөрүнө тамашалуу сөздөрдү жазып, ошол мемдерди интернетке жайгаштырган. Македония өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүдө. Бул референдум өлкөнүн Евробиримдик жана НАТОго кошулушуна жол ачат. Быйыл жайында Македон парламенти Греция менен түзүлгөн келишимди ратификациялаган. Ага ылайык, мурда Югославиянын курамында болгон Македония эми расмий түрдө Түндүк Македония Республикасы деп аталыш керек. Македон мыйзамдарына ылайык референдумга катышкандардын жарымынан көпчүлүгү өлкөнүн аталышын өзгөртүүгө макулдугун билдирсе, бул келишим күчүнө кирет. Скопје менен Афина анын ортосундагы талаш Македония 1991-жылы мурдагы Югославиядан бөлүнүп Македония Республикасы деген аталыш менен эгемендик жарыялагандан тарта башталган. Грециянын Македония деген аймагы болгондуктан коңшу өлкөнүн ушундай аталышына каршы чыгып талаш жөнгө салынмайча Македониянын Евробиримдик жана НАТОго кошулушуна макулдук бербей тургандыгын айтып келди. Сириянын түндүгүндөгү Идлиб аймагынан куралдуу оппозициянын бир бөлүгү өз күчтөрүн чыгара баштады. Буга чейин Түркия менен Орусия Идлибти курал колдонууга тыюу салынган аймакка айландырууну макулдашкан. Сириядагы адам укуктарына байкоо салган уюм Файлак аш-Шам тобу аймактан Түркиянын чакырыгынын негизинде чыгып жаткандыгын кабарлады. 18 сентябрда Орусия менен Түркия Идлиб провинциясында куралдуу оппозиция менен өкмөттүк күчтөр кесилишкен тилкеден 15-20 чакырым ичкери карай демилитаризациялык буфердик аймак түзүүнү макулдашкан. Бул иш 15 октябрга чейин аякташы керек. Буфердик аймакка көзөмөлдү түрк жана орус аскерлери жүргүзмөкчү. Куралдуу оппозициянын айрым топтору Түркия бийлигинин айтканына көнүп аймактан чыгууга макул болду, бирок алардын ичинен Хаят Тахрир аш-Шам тобу мындай шартка көнбөй жатат. АКШнын республикалык партиясынын сенатору Марк Рубио кыргыз бийлигин абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровду эркиндикке чыгарууга чакырды. Бул тууралуу сенатор Рубио Твиттердеги баракчасына жазган. Анда ал Аскаров 2010-жылдан бери абакта кармалып турганын белгилеп, сөз эркиндиги жана өз пикирин билдирүү кылмыш эмес деп жазды. Жалал абадтык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондогу 2010-жылда кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Прокуратура жана сот органдары анын күнөөсү далилденгендигин айтып келет. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети баштаган эл аралык уюмдар ал куруу доомат менен негизсиз камалгандыгын билдирип жүрөт. Бишкектеги башкы прокуратуранын 2010-жылы өрттөнүп кеткен имаратынын орду гүл бакчага айланат. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Балбак Түлөбаев билдирди. Анын айтымында тиешелүү чечимди мэр Азиз Суракматов кабыл алып, учурда токтом даярдалууда.
Чечим кабыл алдык. Азыр биз проектисин токтомду токуп атабыз. Биз ал жерди толугу менен бузуп туруп сквер салабыз. Аябай жакшы сквердин проектиси бар. Азыр ошол Дүйшөнбековдун группасы иштеп атат главный архитекторлор менен. Кудай буйурса, ошонун ордуна эме сквер салабыз.
Буга кошумча гүл бакчаны долбоорлоо иштери да жүрүп жатат. Бишкектин борборуна Киев жана Орозбеков көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган башкы прокуратуранын мурдагы имараты 2010 жылы апрель инкылабында өрттөнүп, жараксыз абалга келген 8 жылдан бери бош турган имарат унаа токтотуучу жай, бизнес борбор болот деп айтылып келген болчу. Ал ортодо Бишкектеги ботаникалык бактын түзүлгөнүнүн 80 жылдыгы дагы ушул күндөрү белгиленүүдө. Tesla компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск ишкананын директорлор кеңешинин төрагалыгынан кетет. Мындай чечим бизнесмендин акшынын баалуу кагаз жана биржалар боюнча комиссиясы менен макулдашуусунун жыйынтыгында кабыл алынды. Эми бул макулдашууну сот бекитиши керек. Ага ылайык Маск компаниянын башкы директору кызматын сактап кала алат, бирок 45 күндүн ичинде директорлор кеңешинин төрагалыгынан кетип, 3 жылга чейин бул кызматты ээле албайт. Буга чейин АКШнын баалуу кагаз жана биржалар боюнча комиссиясы Илон Маскка карата териштирүү иштерин баштаган. Буга Масктын Tesla компаниясынын ар бир акциясын $420 сатып алып, аны жеке менчикке өткөрүп алууну көздөрүн Twitterге жазганы себеп болгон. Кийин Илон Маск бул планынан баш тартканын жарыялаган. Бирок белгилүү инженердин бул билдирүүсү компаниянын акцияларынын жогорулашына алып келген. Американын расмий органдары Масктын бул кадамы алдамчылык максатын көздөгөн деп шектенүүдө. Tesla компаниясынын негиздөөчүсү болсо, өзүнө коюлган айыптарды четке какканы менен $20 миллион айып төлөөгө макул болду. Кыргызстандык ардыгер балбан Чынарбек Изабеков ушул күндөрү Македониянын Скопье шаарында өтүп жаткан эркин күрөш боюнча ардыгерлер арасында дүйнө чемпионатында коло медаль тагынды. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, 29 сентябрда 46 жаштан 50 жашка чейинкилер арасында 100 килограммга чейинки салмакта килемге чыккан Изабеков 4 беттеш өткөргөн. Алардын натыйжасында Изабеков 3-чү болуп коло байге тагынды. 48 жаштагы Чынарбек Изабеков СССРдин чемпиону болгон. 18 жашында жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынган.
Бакыт Асанов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эмертең аба ырайы тууралуу маалымат: 30 сентябрда жаан чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Баткен, Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 9-14, күндүз 29 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 21 градуска жетет. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -7 градуска чейин төмөндөйт, күндүз +9 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 10 градуска чейин түшөт, күндүз 27 градус жылуу болот. Эми берүүбүздү баян маектер менен улантабыз. Кыргызстандагы балдар үйүндө тарбияланган жеткинчектерди жылына 1-2 жолу Америкага алып барып коноктоп жүргөн Project 143 кайрымдуулук уюмунун ишмердиги жакында убактылуу токтотулду. Кыргыз тарап мындай чечимге уюмдун ишмердигиндеги айрым күмөндүү жагдайлар себеп болду дешсе, Project 143'тун өкүлдөрү Бишкектик айрым жетекчилер жеке пайда таппаганына нааразы болгон үчүн жабылганын айтышат. Кыргызстандан башка да өлкөлөрдө иштеп келаткан Project 143 уюмунун аткаруучу директору Тамми Шенанды кесиптешим Венера Сагындыкызы кепке тарткан.
Шенан айым, Кыргызстандын социалдык коргоо органдары айрым шектүү жагдайлардан улам АКШдагы Project 143 уюму менен кызматташуу токтотулганын жарыялады. Бул сиздердин уюм. Ал кандай күмөндүү жагдайлар жана сиздер кызматташтык токтотулганын кандай түшүндүрөсүздөр?
Чынын айтсам, Бишкектеги 1-май райондук социалдык коргоо кызматынын өкүлү Зеркүл Жээнбаева биздин кызматташтыктан пайда таппай калганы башкы себеп болду окшойт. Ал бир топтон бери мен кандай пайда табам деп суроо коюп келатты. Анан эч кандай киреше же пайда таппай турганына көзү жеткен соң, акыры бир жыл ичинде бизди жамандап, каралоого катуу киришти. Мындан башка себеп таба алган жокмун. Ал өзү гана эмес, дагы бирөөлөр биздин балдарды коноктоо программабыздагы кемчиликтер тууралуу макала жазды. Андагы маалыматтар туура эмес. Биз Кыргызстанда балдарды коноктоо программабызды баштаганда, ал жерде ушундай эле ишмердик адистешкен дагы чет элдик эки программа иштеп жаткан. World Links жана Light Night деген. Алардын иштеп жатканда бир нече жыл болгон. Алар азыр да ишмердүүлүк жүргүзүшөт. Жанагы макалада Кыргызстанда биздин эле программа иштейт деп жазылыптыр. Биз жалгыз эмеспиз. Кайсы өлкөгө барбайлы, биз албетте адегенде элчиликке кайрылып, балдарды коноктоо долбоору менен тааныштырып, иште эмнеден баштоо, кайда кайрылуу тууралуу расмий маалымат алып даярдык көрөбүз.
but we followed what directions were given to us.
Кыргызстандагы угарман окурмандарыбызга түшүндүрүп кетсеңиз, child hosting же балдарды коноктоо долбоору кандай максатта, эмне болуп түзүлүп калган уюм?
We actually began, we had our first host program in 2009. That's when we were established.
Биз бул кайрымдуулук долбоорун 2009 жылы баштаганбыз. Андан бери Латвия, Украина, Кытай, Мексика, дагы башка өлкөлөрдө иштеп жатабыз. Максатыбыз жетим же ар кайсы себептен улам ата-энесинен ажыратылган, кароосуз калган, колдоого муктаж балдарды Америкага алып келип, аларды бул жакта тандалган үй-бүлөлөрдө жашатып коноктоо. Аларга балдар үйүндөгү жашоо менен кадимки үй-бүлөдөгү жашоонун айырмасын көрсөткүбүз келет. Максатыбыз ал балдарды асырап алуу болбогону менен адам болгон соң кээ бир учурда андай балдарды коноктогон үй-бүлө ал бала же кыз менен кандайдыр бир табигый байланыш, жакындыкты сезип, кийин ал баланы асырап алабыз. Бизге бала бир тууган болсун дегендер чыгат экен. Негизинен биз конок алып келген балдар багып алууга мүмкүн болбогон ата-энеси же туугандары бар балдар. Дагы бир жолу белгилей кетейин. Биз бала багып алууга адистешкен уюм эмеспиз. Бирок алыскы өлкөдөн келген баланы өз үйүнө жашатып, коноктоп калган америкалык үй-бүлөлөр көп эле учурда ал балага кийин кайдыгер болбой, керектүү кийим кечек, мектепке зарыл буюмдарын, башка белектерди жөнөтүп, кээде акчалай жардам берип, кийин кайра конокко чакыргандар көп эле болду. Телефон чалып, жакшы окуп атасыңбы, баары жайындабы деп сурап, ал балага камкордук кылып, алыста болсо да аны жакшы көргөн адамдар бар экенин сездиргилери келет. Ал үчүн сөзсүз эле баланы асырап алуу зарыл эмес. Тууганча жылуу мамилени ушинтип уланта берсе да болот. Балдар үйүндө чоңойгондор ар кандай кооптуу жолдорго түшүп калган учурларда көп эле болот эмеспи? Ага көп учурда коомдогу текебердик, кайдыгерлик да күнөөлүү. Латвияда бизде конокто болуп кеткен өспүрүм кийин майда уурулук менен абакка түшүп калган экен. Ал колониядан чыгаарда дарбазанын жанында аны ушул Америкада коноктогон ата-энеси күтүп турбадыбы? Башка бир да жакыны жок экен.
Even though they were not adoptive, but his family from the United States, because that's all he has.
Балдарды Кыргызстан өңдүү алыскы жерден Америкага алып барууга бир эки ай коноктогонго дала эле каражат кетсе керек. Каражатты кайдан аласыздар?
Donations from our families who do the hosting.
Акчаны ошо балдарды коноктогон үй-бүлөлөр биздин жакындарыбыздан, жеке каражаттарыбыздан топтолот. Америкада кайсы бир ишке деп коомдук каражат топтоо ресурстары бар. Аларды да колдонобуз.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана социалдык коргоо органдарынын расмий каттарында көрсөтүлгөндөй, эмне себептен Project 143 уюму буга чейин бир нече ирет конок программасы менен АКШга барып келген балдарды кайра-кайра чакыра берген?
Балдарды бир жолу коноктоп, ага көнөтүшкөн, адамдык байланыш түзүп калган америкалык үй-бүлө кийинки жылы да жайкы каникулда ошол баланы кайра чакыргысы келет эмеспи? Ал бала да ошондой туугандык байланыш уланышын каалайт. Мындан башка себеби деле жок бул жерде.
Силердин долбоор менен Америкага конокко барган баланы кийин ошол ата-энелер багып алганы силердин уставты бузуу болуп калган жокпу? Силердин документтерде бала асыроо ишмердиги камтылган эмес да?
I'm not an adoption agency. So if when someone comes to us and they want
Ооба, биз бала багып алууга жардам берген агенттик эмеспиз. Бирок биздин программа боюнча Америкага конокко келген 64 жеткинчек ичинен ошол 2 баланы кийин меймандаган үй-бүлөлөр багып алат элек деп кайрылышты. Буга биздин уюмдун статусу жол бербейт. Бала асырап алууга адистешкен уюмдарга кайрылгыла деп жооп бердик. Негизи биз коноктогон алып келген балдар багып алууга болбой турган балдар деп эсептелет. Жакындары, туугандары болушу мүмкүн. Бирок кээ бир балдардын кийин статусу ар кандай себептерден улам өзгөрүшү мүмкүн. Кыргызстандан бала багып алуу абдан татаал, узак жана түйшүктүү иш. Ага батынып, аягына чыгам деген ата-энелер далай бюрократияны, тоскоолдуктарды жеңип чыгышы керек. Аларга жардам бере турган атайын агенттиктер бар. Ошолор көмөктөшсө керек. Биз андай иштерге аралашпайбыз.
Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгы бул уюштуруу иштеринин башында мэриянын астындагы кароосуз калган балдарды калыбына келтирүү борборунун жетекчиси Алексей Петрушевский турушу мүмкүн деп айтып атышыптыр. Ал адам менен сиздерди эмне байланыштырат?
First of all, I think a lot of that information that is being discussed about Alexei is coming from Zirkle.
Петрушевский тууралуу ар кандай шектүү маалымат деле ушу Зеркүл Жээнбаева тарабынан таратылып жатат деп ойлойм.
Эмне үчүн мен эч кандай пайда көргөн жокмун деп нааразы болгон Зеркүл, менимче ушумага бербеген акчаны башкага берип жатышат деп шектенип эле Алексейге бизге чабуул коюп, жаманат тыгыла баштады. Анын көргөн пайдасы эле Кыргызстандан биз коноктой турган балдарды бир жолу коштоп келип, бекер жатакана, бекер тамак аш, жолу, Америкага келип кеткени баары ал үчүн бекер болду. Балким ал башкалардан пайда көрүп көнүп калгандыр, анысын айта албайм. Биз кайрымдуулук уюмубуз, өзүбүз да акча таппайбыз, силерге да акча бере албайбыз. Мунун баары балдар үчүн гана жасалат десек ишенбей туруп алды. Мен Кыргызстанга көп жолу бардым, көп эле адамдар менен жолуктум. Балдар үйлөрүнө барганыбызда Алексей Петрушевский бизден мага эмне пайда деп бир да жолу сураган жок, бизден бир тыйын да үмүт эткен жок. Ал жетектеген балдарды реабилитациялоо борборуна барсаңыз, ал балдарга канчалык камкордук кыларын, ал жердеги өспүрүмдөр аны кандай жакшы көрөрүн билгенде таң каласыз. Ал балдардан тартипти талап кылганды билет, ошол эле учурда аларды канчалык жакшы көрөрүн да сездирип турат. Мисалы, быйыл кыштагы ТЭЦтеги кырсыкта балдар үйлөрүндө суук болуп атканын угуп, жылуу жууркан төшөк, кышкы кийимдерди алып бердик. Бут кийим керек десе, анысын алып жөнөтөбүз. Ушундай гана жардам беребиз. Акча бербейбиз эч кимге.
Маегиңизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
Кыргызстанда балдар үйүндө тарбияланган жеткинчектерди Америкага алып барып коноктоп жүргөн Project 143 кайрымдуулук уюмунун аткаруучу директору Тами Шенанды кесиптешим Венера Сагындык кызы кепке тартты. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку жаңылыктары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Сириянын түндүгүндөгү Идлиб аймагынан куралдуу оппозициянын бир бөлүгү өз күчтөрүн чыгара баштады. Буга чейин Түркия менен Орусия Идлибти курал колдонууга тыюу салынган аймакка айландырууну макулдашкан. Бишкектик дизайнер Никита Тарасенконун президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөттөрүнө жазган тамаша сөздөр боюнча экспертиза дайындалат. Мурдараак Тарасенко башкы прокуратурага чакырылып, түшүнүк кат жазганын Азаттыкка айткан эле. Индонезияда зилзаладан кийин башталган цунами 800 ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Учурда алыскы аймактардан жабыркагандар тууралуу маалыматтар келе элек. Палу шаарында талкаланган имараттардын алдында ондогон адамдар калышы мүмкүн. Жүздөгөн адамдар жараат алды. 10,000 адам үй жайынан ажырады. Сербиянын бийлиги жарым жартылай таанылган Косово менен чегер ара курчуган абалдан улам өлкөнүн аскер күчтөрүн күжүрмөн даярдыкка келтирди. Мындай кырдаалга ишембиде Газивот аймагына Косовонун президенти Хашим Тачинин келгени себеп болду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду маданий темада улантабыз. Орусу дештеген кыргызстандык мигрант акын Нарсуло Кургубаеванын «Сентябрдагы жол» деген аталыштагы поэзия кечеси жума күнү Бишкек шаарында өттү. Азаттыктын жан дүйнө түрмөгүн бүгүн ушул акындын чыгармачылыгына арнадык. Уктурууну кабарчыбыз Зайыр Бегажиматов даярдаган.
Жүк 200, жүз 200, мүмкүн миң, каргыш тигир, сен канчан чытабытсың, кимдин азыр чарт айрылып күлкүсү, кимге өчтү жанып турган жарык күн.
Нарсулу Куркубаева 10 жылдан ашуун убакыттан бери Москвада жашайт. Максим Горький атындагы адабият институтунан билим алган. Адабиятчылар акынды миграция поэзиясынын таланттуу өкүлү катары баалап келишет.
Ким элең сен? Атасыңбы, энесиң же баласың? Үйдө жалгыз чырактай кимдин азыр өрттөп жатат денесин? Тирүү калган айып өзүн чыдатпай, тирүү калган сени тирүү билгендер эзет өзүн, эчен жылдар эсин жейт. Сен ап келген кул жолдорду бул жерге, сен ап кеткен жолдор эми кечирбейт. Эл бийлеген бектин, байдын, жакшынын катасы сен, бирок алар билишпейт. Өз кайгысын көрбөгөндөр бактылуу, төмөн турган төмөндүктү бийиктейт. Жүк 200, жүз 200, мүмкүн миң, каргыш тигир, сен канчан чытабытсың, кимдин азыр чарт айрылып күлкүсү, кимге өчтү жанып турган жарык күн.
Нарсулу Кургубаеванын жан дүйнөсү деп эмнени айтсак болот? Чытырманды койдубу, деңиздиби, океандыбы, булуттардыбы, асмандыбы, эмне ал?
Мен жан дүйнөм ушундай деп көрүнүшү мүмкүн, бирок мен кичинекей эле жан дүйнөм бар, өз өзүмө ылайык эле чакан эле кээде деңизди көрсө деңиз болуп кеткен, тоону көрсө тоо болуп кеткен, сууну көрсө суу болуп кеткен. Бирок кандай десем, бир аз урунуп беринген жан дүйнө, маршалдын жан дүйнөсү ушундай.
Акын деген кандай болот? Ким ал акын деген?
Эми акынмын деш үчүн, мисалынчы, акынмын деш үчүн мен үчүн да, мен үчүн мисалы там Табылды Муканов акын же Эсенин акын да, дүңгүрөгөн ырларды жазып, дүңгүрөгөн жашоону жашап, мындай дүңгүрөгөн бир нерсе артынан калтырыш керек да. А мен деген, мен аз жаздым, сейрек жаздым, башка нерселер менен алек болдум. Анан 15 эле ыр жазып алып, анын ичинен беши там жарактуу болсо жарактуу, жараксыз болсо жараксыз, анан мен акын деп, акынмын деп айтыш мен үчүн бир оорураак нерсе. Мен ошон үчүн мен акын эмесмин деп айтам.
Алданбаган калдаңдаган кар үйүнө, сенин жолуң татаалдагы муздактыр, күнүм болуп сүйүүм болуп жан деле күйүт болду гүлмүңдөгөн бир жакшы.
Нарсулуу Гургубаева адабиятка өзгөчө үнү, моңдуу саптары менен кирген акын. Анын ырлары интернетте, гез журналдарда жарыяланып, поэзия көрөрмандарынын бүйүрүн кызытып келет.
Кеткен жолум көңүлүм өтөп келди, кеткен жанды күттүм бирок ай жылдап. Арман тагдыр, кайран тагдыр чектелүү, азганыма, жазганыма чыдаган мен дүйнөнү калбаш үчүн жек көрүп, сен аман бол жүрөктөгү бир адам, аман болгун жүрөктөгү бир аалам.
Окурмандар мынтип айтышат да, кээде айрым мындай адабиятты изилдеп, иликтеп жүргөндөр мен деген акындын бир 15 ашып кетсе 20 эле мыкты ыры болот, анын калганы ошонун тегерегинде эле айланат деп айтышат да. Мисалы Алпоос Момунтовдо бир 20 ыр бар дешет. Көп жазган акын экен да анда сиздин оюңузча?
Жок, көп жазган эмес, бир эле кеп көп жазган да эмес, кеп сапатта дагы да. Мен мисалы үчүн эгер мен ушу китеп чыгарып, китептин ичинен баардык ырларым сапаттуу деп эсептегемде өзүм, а мен мүмкүн акынмын дейт элем өзүмө. Анын ичинде шашып чыгарылган китеп 30 ыр бар. 30 ырды мен бир 20 жылдын арасында жазып атам. Анын кайсынысы калат, кайсынысы калат калбайт мен билбейм. Кеп сандан да эле эмес, көп жазганда эмес, кеп ошол ыр өзүнүн доорунун атынан, ошол акындын атынан, акындын тагдырынын атынан сүйлөп бергендигинде. А мен ырларым сүйлөп бере алат деп мен азыр айта албайм.
Дирилдетип гүлдөй сары канатын жүрөгүмдө өлдү да бир көпөлөк, билмек сенге салуу менин адатым, баарын билген жандар шүнтип көшөрөт. Көзүмдү алдайм, башкачабы бактыңар, терезелер текчесинде гүл өскөн, көңүлүңдү өлтүргөндөр ташсымал, өмүрүңдү өйкөп коштоп жүрөтпөйм. Терезем бош, унутуп суу куюлбай, кургап калмак үйүмдө гүл өстүрбөйм. Бактым барын билсе билет бир Кудай, бактылуулук тууралуу мен көп билбейм. Өткөн кайтпайт, тереземдин сыртында бак тарактар шамал дээрчип жулкунат, асманыма арман ыйдан жыртылган, эми кайдан ай туумакта күн туумак. Мен жашоону жүрөк менен көөргеп койдум, окшойт багын кимдер учурбайт, өчкөн жанбайт, боштук гана төгөлбөйт, тереземде тентек тилдүү кушурдайт. Жан дүйнөмүн ыйын сыйын салмагын көтөрө алган билген жандар аз чыгар, бар экениң болчу менин жалганым, жакшы калдым көпөлөгүм жакшы бар.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган программадан Орусияда иштеген кыргызстандык акын Нарсулуу Гургубаеванын чыгармачылыгы тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Акын бул ыр жазбай деле дүйнөнү акынча көрүп, тегеректе болуп аткан болмуштарды, тегеректе болуп аткан теребелди акынча туя билгендин өзү керемет деген сөз да бар.
Жан дүйнөсү акын деп коюшат андай кишилерди. Кээ бир акындарга караганда бир мыкты, жакшы, өзгөчө адамдар бар ушундай көп адам. Көп эле кезиктирдим мен ушундай адамдар, өздөрү ырды сүйөт, анан кээде жазса жазып коет, жазбаса жок. Бирок баягы мен бала кезде элестеткен акындын образын ошол кишилерден көрсө болот да. Анан акын десе эле, кандай десем, акын десе эле ыр жазыш керек. Эми ыры болбосо акынды акын деш кыйын да, чынбы? Мен алгандай ыр каршы эмесмин, бирок акын десе эле токтобой ыр жаза берген акындар барго. Мен ошого бир аз каршымын. Акын десе эле сөзсүз ыр жазыш керек, акын десе эле сөзсүз ыр калтырыш керек, акын десе эле жана бүтүп калса деле уйкаштырып элдин алдына алып чыгып жүргөн кишилерге мен бир аз каршымын. Ага караганда тиги жан дүйнөсү акын болуп жүргөн мага көбүрөөк жагымдуу анан жакынырак.
Узак жолду учутуу карарган каргыш тигир кадам сайын жаңадам о мен сени тааный албайм сен мени изде тааны көбү ичинен жанаргам тааны дагы сурай көрбө атымды аяй көрбө арчылбаган жашымды деңиз жыттуу шамалдыр да сен мага аралдыр да жайын кышын жашылдуу сага чейин жашыл арал деңизсиз аз арзыды көбү мени жеңишти атым сурап арчыгандар көз жашым кайра мага көз жаш болуп беришти узак жолду учутуу карарган каргыш тигир кадам сайын жаңадам о мен сени тааный албайм сен мени изде тааны сен мени тап жанаргам.
Мисалы мына биз акын деген кандай болорун, ыр деген кандай болорун, ошол кийинки муун Алыкул Осмоновдон туйдук, билдик, андан кийинки акындардан билдик, аны туурап жазып келатабыз дегендей. Негизи мына акын деген кандай болуш керек? Кийинки Алыкул Осмоновдон кийинки кыргыз адабиятында бир бийиктик болобу, болсо кандай болот? Деги эле ал ырлар кандай маанайда жаралышы мүмкүн?
Так ырмына поэзиянын учуру эмес деп айтышат да, поэзия бүттү, поэзиянын угарманы жок, окурманы жок деген уч. Бул мындай сөз өтө эле көп эле айтылып келатат да, өтө эле көп эле айтылып келатат. Поэзиянын ушундай бир өзгөчөлүгү бар, поэзия бүттү, поэзия мода эмес, поэзияны эч ким окубайт деген учурда сөзсүз түрдө бир өзгөчө бир адам чыгып өзгөчө бир дүйнөнү жазып чыгып калат да. Анан мен ойлойм биздин учубуз куру эмес, азыр деле учубуз куру эмес, бир жакшынакай балдар, жакшынакай кыздар жазып келатат.
Күн ойгонот сен жашаган тараптан мен тарапта күн өлөт да күн өчөт билем сенде күндү тосмой адат бар мени күндүн батпаганы жүдөтөт чыгыш батыш аралыгы бир кылым менин дүйнөм тең экиге бөлүндү мен кудайга салып турсам сыртымы не кудайдай жалгыз болуп көрүндүм не жолуктуң күйгүм талаш кечкүздө не төгүлдүң жамгыр кар аралаш бул дүйнөнү бөлбөй жашайт эстүүлөр тегиз дүйнө теңсиздиктен жаралат бар экенсиң мен жашаган дүйнөдө кечим менин кечиккеним бир өмүр кечир мени сен тазарган күнөөдөн менин кошо тазарганым күнөөдүр жаратканга салып тургам сыртымы жараткандай жалгыз болуп көрүндүм.
Азыркы тапта мына Орусияда жүрөсүз, адабий институтту бүттүңүз, тегеректеги союздук республикаларды койчу илгери мындай сарэсеп салып турат болушуңуз керек. Поэзия кайка кетип атат? Подсоветтик өлкөлөрдүн поэзиясы барбы поэзия азыр?
Поэзия кайда барып атат? Бул жакта карап өсөт, анан тигил жакта карап өсөт деш кыйын. Эмне дегенде жакшы поэзия, чыныгы жакшы поэзия бардык эле учурда поэзия анын мындай бир багыттарга мүмкүн кандайдыр бир клубтар чыгып же болбосо кандайдыр бир топтор чыгып кандай бир жаңы нерсени ойлоп чыгып анан ошондо ошондо бир өзгөчөлүктү гана көрбөсөк жакшы поэзия так эле жакшы поэзиянын катарынан бир жака өсөт же өчөт деш кыйыныраак.
Көңүлүңдү таштап келген көчөгө аялыңдан каткан акчаң жылытпай өз үйүңдөн жарык эле өчө элек издейсиң сен жайлуу орун жылуу жай уул кызың уучуу салган бөлмөдө көз кубантар сендик буюм кезикпей жашырасың жалгыз башың өлбөгөн аргасыздан арсыз арзан гезитке а гезит не көчө кече чыр сурак жайнаган буу алдым жуттум сойкулук.
Сиздер Азаттыгын Алгысынын жан дүйнө радио берүүсүнөн акын Нарсулуу Гургубаеванын чыгармачылыгы тууралуу уктуңуздар. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Күндө ушул айтылар сөз дүйнөгө, күндө ушул угар сөзүң дүйнөдөн сен аргасыз мен эстейсиң үндөбөй унчукпоону мен өзүңдөн үйрөнгөм. Унчук поону мен өзүңдөн үйрөнгөм.
Ушуну менен Азаттык радиосу 30 сентябрдагы кечки берүүлөрүн кезектеги жарым саат уктуруусун соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день. В эфире «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Международная организация труда запустила проект по искоренению детского труда в Кыргызстане. По данным этой же организации, в стране сегодня более 40% детей в возрасте от 5 до 17 лет заняты работой. В цифрах это больше полумиллиона детей. Тема сегодняшней дискуссии на затыке – как запретить детям работать. В гостях у нас в студии специалист Управления по защите семьи и детей Министерства труда и соцразвития Бакыт Тодугельдиев и глава представительства Международной организации труда в Кыргызстане Болот Уроков. Добрый день.
Здравствуйте.
Болот, первый вопрос. Расскажите, что это за проект и как вы планируете искоренить детский труд в Кыргызстане?
На самом деле этот проект уже был начат давно, еще в 2005 году. Угу. Дело в том, что проекты, они имели несколько фаз, и последняя фаза была начата в январе 2017 года уже. Поэтому достаточно долго мы работаем в этом, по этому вопросу. Я хотел бы также сразу уточнить статистику. На самом деле в нашей стране экономически активных детей 580 тысяч. Из них где-то порядка 400 тысяч являются, скажем, те детьми, которые относятся к категории детского труда. То есть не все дети работающие являются детскими работниками или работниками детьми.
Вот как раз следующий вопрос, который хотел задать. В какой отрасли, вот вы говорите, с 2005 года эта работа ведется, в какой отрасли были проведены эти исследования, то есть в каких регионах и отраслях дети чаще всего заняты трудом?
Как я уже сказал, это прежде всего сельское хозяйство. Угу. Дети работают в сфере услуг, в сфере торговли. Это, скажем, ну, в основном это там, где действительно может быть применим детский труд.
Как министерство и, в частности, управление по защите детей реагирует на такие цифры? Что делает для того, чтобы сократить это количество?
Надо четко определить, во-первых, что является детским трудом. Да? Детский труд – это та работа, которую делают дети, которую не вредны для здоровья. Также в этот же момент, параллельно, чтобы он посещал школу, или не поощряет школу и принимает себе такую тяжесть, и после этого тяжести у него появляется определенная какая-нибудь патология, которая вреден для детей, это называется детским трудом. А то есть понятие трудовое воспитание. Допустим, это трудовое воспитание, это которые, те дети, которые работают во дворе при родителей, то есть если подметает этот двор, это является ли детским трудом или это является трудовое воспитание? Это является трудовое воспитание, потому что детский труд, я определил, это та работа, которая уже вреден для здоровья. И видите, министерством ежеквартально собираем отчеты из своих территориальных подразделений министерства. И на 17-й год, это целый год, таких детей выявлено 275 детей. Это те дети, которые выявлены в течение года. И эти дети действительно являются, то есть привлеклись к детскому труду. И на основании этого, как определять, что делать, есть какие-либо методики, Есть министерством, не министерством, а правительством, есть постановление по выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, их несопровождение.
И... Вот, смотрите, простите, что я сейчас вас перебил. Вот вы сейчас как раз заметили, коснулись детей, которые занимаются опасным детским трудом. У меня есть статистика. 276 тысяч детей сегодня занимаются опасным детским трудом. Из них 28 тысяч детей, которые работают, вынуждены бросить школу. Это большие цифры, и что делает министерство, чтобы сократить это? Вот для меня, для 6-миллионного населения Кыргызстана, мне кажется, такие очень-очень-очень сумасшедшие цифры.
Вот поэтому говорю, есть специальное постановление, которое на основании этого постановления все территориальные органы, не только наши министерства подразделения, те подразделения, даже министерства здравоохранения, образования, тоже министерство внутренних дел, их не полностью подразделение, на основании этого постановления выявляет детей, оказавшись в трудной жизненной ситуации. А если глубоко копать именно определение трудной жизненной ситуации, как раз-то детский труд является детей, оказавшись в трудной жизненной ситуации. И на основании этого, когда выявляется такое детей, принимаются соответствующие меры, это в виде разработка плана, индивидуального плана, где на основании этого плана оказываются данному ребенку все социальные государственные услуги, чтобы данный ребенок не оказался в дальнейшем в такой ситуации. Но, видите ли, такую работу практически выявлять очень тяжело. Потому что, видите, любая работа – это вредная работа. Допустим, детей привлекать к работе хлопку – это временное явление, то есть это может быть недельку-две или в течение месяца проводится определенная работа по собиранию, да, то есть собирает такие эти, и все, эта работа называется, то есть временно, и в связи с этим эти дети в этот момент, просто в этот момент в течение месяца они работают, и все, потом в остальное время они, то есть по обычному...
Ну, понятно, что дети не от хорошей жизни, и родители их не от хорошей жизни заставляют своих детей работать. А вот вы начали говорить о пособиях, детских выплатах. А какую сумму сегодня составляет?
Пособие определяется по малообеспеченности, и на каждого ребенка на сегодняшний день 810 сумм. Но есть специальные индикаторы, есть специальные подходы, как правильно посчитать, и итогом этот пособие определяется на каждого члена семьи.
То есть вы считаете, 800 сомов в месяц на одного ребенка достаточная сумма, чтобы заставить ребенка не работать? Или нет, родителей нет, заставить вот, видите, не вовлекать своих детей в трудную работу?
Если в семье 5 детей, также 2 родителей, это 7 человек на 810 сомов, это приблизительно получает 5000 чем-то сомов данная семья получает. То есть это как бы со стороны государства, это как бы оказание помощи данной семье. Но видите ли, это пособие временное явление. В любом случае, каждый родитель, даже в Конституции или даже в Семейном кодексе написано, что каждый родитель обязан воспитывать, также содержать и в том же числе дать образование своему ребенку.
Ну, вот еще уточняющий вопрос. Вот мы назвали цифры, да, 580 детей, которые вовлечены в работу, из них 400 тысяч конкретно фактически занимаются работой. Сколько вашими пособиями охвачено количество детей? Все ли 100%? Все ли 400 тысяч получают сегодня пособие или нет?
Нет, я же вам говорю.
Есть ли какие-то цифры?
Есть специальная методика, как правильно посчитать. Не всех надо брать, что они вовлечены.
Ну, допустим, давайте сократим это число детей. 276 тысяч детей, которые занимаются опасным трудом, есть, как бы об этом пишет статистика. Все ли из этих 276 тысяч детей сегодня получают пособие от государства, чтобы вернуть их в школы, например?
Допустим, вернуть в школу всех можно, но, видите ли, любой государственный орган опирается на свои данные. Но по нашему данному, вот столько детей не вовлечены в детский труд. Поэтому по мере возможности, когда выявляются дети по вовлеченные в детский труд, для них, я же сразу сказал, что разрабатывается план, на основании этого плана даются все государственные социальные услуги. И в том же числе...
Но пока это... цифру вы эту не можете назвать.
Я насчет этих какое цифр, количество? То, что вы озвучили, да, данные цифры в министерствах, она неофициальная, то есть это может быть со стороны независимых экспертов, которые выявляли, да?
Но видите, вы же ведете какую-то цифру тех, скажем, детей, которым вы выплачиваете пособие? Или ставите на учет, как у вас происходят вообще эти процессы?
По данному пособию каждый раз цифра меняется.
И я даже со стороны увеличения?
Со стороны увеличения иногда бывает уменьшение. По-разному бывает. Потому что если семья по безработице получает отдельную...
Категория отдельная, да?
Категория отдельная, для них выплачивают отдельное виде пособия. По малообеспеченности выдаются отдельные виды пособия. Поэтому друг другу совмещать и сказать общую цифру тоже тяжело. Поэтому, видите, иногда получается, семья получает пособие, а этот ребенка с него высчитать тоже тяжело. Поэтому единственное такое конкретное...
В общем, очень запутанно. Да. Очень запутанно. Пожалуйста, Булат, как вы пытаетесь бороться вообще, искоренить детский труд? Ведь это, с одной стороны, посмотреть, это вообще нереально пока. Но, учитывая экономику и социальное положение людей.
Для начала я хотел бы уточнить о том, что такое детский труд. Значит, это не только тот труд, который вредит здоровью, но и тот труд, который наносит ущерб образованию ребенка. Поэтому даже если ребенок работает не обязательно на полях при сборе хлопка, если он занимается просто домашним хозяйством, и это время занятия домашним хозяйством достаточно большое, настолько большое, что это вредит его образованию, что ребенок не делает домашних заданий, то есть уроки не делает или не ходит в школу, или совмещает эту домашнюю работу с учебой в школе. В любом случае, если это наносит ущерб образованию ребенка, а значит и будущему ребенка, то это тоже относится к категории детского труда. Во-вторых, конечно, основной причиной детского труда является бедность. Это, конечно, основной фактор, но не единственный. Поэтому в детский труд вовлекаются дети не только из бедных семей, но, может быть, и не обязательно из бедных семей, но и более, так скажем, обеспеченных семей. Это вопрос тоже культуры. К сожалению, опять же, по данным Национального статистического комитета, дети работают больше 30 часов в неделю. Если общегодовой объем работы в среднем разделить по неделям, то в неделю дети работают больше 30 часов. Что такое 30 часов? Это почти что, ну, не скажу, для взрослого человека недельная нагрузка – это 40 часов. Это достаточно большой объем. Мы считаем, что это неприемлемо, и с этим действительно нужно бороться. Но поскольку все-таки основная причина детского труда – это экономический вопрос. То, что
и как запретить этим родителям, которые очень нуждаются, скажем, в деньгах, в продуктах, запретить своим детям приносить им дополнительный заработок или хлеб?
Я думаю, что...
Как можно заставить их?
Запрещать можно, конечно, но невозможно, потому что у государства нет таких возможностей отслеживать ситуацию в каждой семье. Дело в том, что детский труд уже запрещен в соответствии с законодательством нашей страны. В том числе детский труд запрещен Конституцией Кыргызской Республики.
Де юре.
Де юре.
А де-факто?
Да. Де-факто,
мы имеем такие цифры.
Де-факто, когда мы имеем большие такие цифры, конечно, за всем этим уследить невозможно. Хотя в стране при помощи Международной организации труда создана система мониторинга детского труда, которая включает работу, начиная от выявления случаев детского труда. И эта система включает не только сотрудников Министерства труда, Бахат уже в частности рассказал об этом. Это коллективная работа всех государственных органов, которые могут оказать воздействие на эту ситуацию, включая правоохранительные органы тоже.
И включая самих родителей, которые должны быть обеспокоены образованием своих детей. Но да, тем не менее, как они, конечно, работает проект ваш?
Они не ходят, да.
Да. Как работает ваш проект, ваша инициатива?
В основном наш проект... Он до сих пор занимался, скажем, тем, чтобы распространять информацию о пагубности детского труда. Наш проект работал над созданием системы мониторинга. Наш проект работал над законодательными актами, вот, включая вопрос Конституции тоже. Это не только Конституция, это и другие, скажем, нормативные акты, как Семейный кодекс, Уголовный кодекс, Административный кодекс, Детский кодекс. Скажем, все эти законодательные акты включены в вопросы, касающиеся детского труда. Но, как я говорил, основной вопрос – это экономический вопрос. Поэтому нужно оценить стоимость детского труда, насколько детский труд производителен в нашем сельском хозяйстве. Действительно, детский труд сегодня является незаменимым. Поэтому на данный момент мы работаем над тем вопросом, так называемого, для анализа цепочки добавленной стоимости, или некоторые называют его производство с бытовой цепочки, в частности, хлопковой отрасли, скажем, да, и чтобы посмотреть действительно ценность детского труда. Какой целью мы это делаем? Для того, чтобы посмотреть, каким образом можно будет заменить детский труд. В частности, я говорю о том, чтобы в сельской местности теперь нужно необходимо развивать именно вопросы занятости. Потому что проблема с трудоустройством именно взрослого населения в сельской местности у нас. И из-за этого мы все видим, мы все знаем с вами, что основной поток трудовой миграции, как внутренней, так и внешней трудовой миграции, это миграция из сельской местности. И поэтому мы очень приветствуем то, что в этом году президент страны этот год объявил годом развития регионов. Я думаю, что это правильное направление, это нужно направление дальше развивать. В частности, я думаю, что развитие занятости в селе, в сельском хозяйстве могло бы помочь. Для этого необходимо развивать различные, скажем, виды предприятий, в том числе кооперативы. Сельхозкооперативы. Конечно, развивать сельхозкооперативы – это очень сложное дело, но на недавнем международном форуме по кооперативному движению, который прошел в Кыргызской республике, в принципе, участники этого форума, как зарубежные, так и местные наши участники, в том числе представители кооперативного движения в Кыргызстане, они все подчеркнули единогласно, что кооперативы могут создать достаточно большое количество рабочих мест для взрослого населения в Кыргызстане. Поскольку в мире опыт работы кооператив достаточно значительный, и как они сами утверждают, работники сферы кооперативов, кооперативы являются одним из наикрупнейших работодателей в мире. Больше 2 миллиардов рабочих мест они создали. Я думаю, что нужно делать все необходимое, чтобы выровнять вот это неравенство положения между селом и городом, особенно крупными городами, такими как Бишкек и Ош.
Бакыт, а по отношению к работодателям, всем известно, что работодатели в целях экономии у нас нанимают вот именно детей и вовлекают их в занятость. То есть им не надо платить высокие зарплаты, за них не надо платить социальные какие-то отчисления. Как вы мониторите этот сектор и насколько он вообще глобальный?
Я согласен с вами. У нас в Кыргызстане есть по законодательству нормы предусмотрены, но в тот же момент со стороны работодателя не заключаются трудовые договоры, потому что если заключать трудовой договор, тогда им выплачивать надо социальные страховые полисы, правильно? Но страховые полисы для работодателей обходятся очень дорого. В связи с этим они просто не заключают договор, и по устному договору они то, что полагается, им выдают.
То есть пока этим никто не мониторит, никто не следит, пока и никто и не пресекает, так получается. Да, да, пожалуйста.
Это действительно очень хороший вопрос, который вы задали. К сожалению, ситуация такова, что несмотря на то, что где-то в прессе появляется какая-то информация об использовании детского труда, на самом деле отследить это для предприятий это очень тяжело. Опять же, я повторюсь, подавляющее большинство детского труда, случаев детского труда находится в сельском хозяйстве. А сельское хозяйство – это в основном семейные фермерские хозяйства. Там никто не сможет отследить. В принципе, даже если люди знают, что там дети работают, не все люди понимают, что это детский труд. Я бы так сказал, что подавляющее большинство людей, включая родители, не понимают, что это эксплуатация детского труда. Как Бахыт сказал, многие путают это с трудовым воспитанием. Многие из них, когда слышат вопрос, проблематику детского труда, они говорят, вы слишком драматизируете ситуацию, говорят, мы тоже были детьми, и наши спины не переломались. Мы тоже работали, говорят, здесь ничего плохого нет, потому что мы все воспитывались в таком духе, прививали любовь к труду, и вот мы стали такими хорошими людьми.
Я уверен, и вы работали в детстве. и да, выходили бы по полям. Я, ну, хорошо ли это в целях воспитания или нет?
Я работал, когда был только в старших классах, угу. Да, и ограниченное время, и у нас отслеживалась вся ситуация, чтобы действительно, как бы сказал, не носился ущерб здоровью. Все угу. это обслеживалось, по крайней мере, в моем случае, так скажем. Да? В случае сегодняшнем навряд ли все это отслеживается. Я говорю, что не только старшие дети старшего возраста работают. В нашей стране работают дети, начиная с 5 лет. И когда вы говорили об опасных видах работы, опасным видам работы подвергаются именно дети младшего возраста, с 5 лет начиная, которые, потому что они носят, например, один пример, то, что они носят груз, который по нормам не положено им носить, гораздо выше норм. И вот по данным, опять же, по данным обследования Министерства здравоохранения, многие дети, которые работали на, скажем, хлопковых, табачных там, плантациях, они сильно отстают в своем физиологическом развитии, скажем, с точки зрения репродуктивного здоровья, тоже uh-huh. от городских детей. Uh-huh. Знаете, поэтому, учитывая, что большая часть случаев детского труда в сельском хозяйстве, это отслеживать практически пока что очень тяжело, поэтому и нужно такая коллективное участие, во-первых, правильное понимание этой проблематики, mm-hmm. чтобы не путать с детским yeah. воспитанием, yeah. скажем, с трудовым воспитанием, да, что это не просто детская работа какая-то. Во-вторых, нужно действительно активное участие всего актива насилия, включая Айлюкмету и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что, к сожалению, многие, опять же, Айлюкмету не совсем понимают правильно эту ситуацию. Во-вторых, если говорить о государственных силах, там, структурах, в частности, Бахат привел госинспекцию, госэкотехинспекцию, там, где есть подразделение по инспекции труда, их всего 23 человека на всю страну. Плюс-минус 1-2 человека, там иногда меняется у них цифра, да? Что могут сделать 23 человека на всю страну? Есть ли трудовые инспектора в сельской местности или нет? Это, во-первых, это один вопрос. Во-вторых, у них, даже если когда мы говорим о предприятиях, детский труд на предприятиях, у них нет свободного доступа на предприятие. Понимаете? Хотя в соответствии с конвенцией 81-й Международной организации труда, которую Кыргызстан ратифицировал и обязан выполнять положение этой конвенции, страна должна обеспечить свободный доступ инспекторов труда на предприятие. Такого свободного доступа на предприятие нет. Нужно за 10 дней уведомлять, что будет такая проверка. Естественно, за 10 дней любой работодатель, если он использует детский труд, он, естественно, за 10 дней все почистит. Никакой инспектор, даже если он туда пойдет, ну, ничего там не найдет.
Вот как раз хотел вам вопрос задать, у нас очень мало времени остается. Так понимаю, министерство занято мониторингом и исследованием, а фактически чем помочь, вы еще об этом не думаете. Думаете ли вы о том, чтобы менять законы в сторону увеличения, там, скажем, тех же выплат, государственных каких-то государственной помощи, пособий? Угу. Есть ли какие-то работы в этом направлении?
Угу. Но видите, все же, все то, что мы хотим, и любая программа, любая должна быть привязана к деньгам. Деньгам угу. государства. Но видите, в данный момент, к сожалению, все
денег то, что,
то, что полагается, реализовать тоже трудно, так как потому что нет необходимой суммы денег для реализации данного этого. Да.
Есть еще такой момент. Недавно была ликвидирована молодежная биржа труда. Вообще, как это может отразиться в дальнейшем трудоустройстве молодых ребят?
Ликвидирован молодежь труда. Но, видите, там ликвидирован передвижная молодежь труда. Это передвижная была структура, она ликвидирована, но он ликвидирован не 100%. Там ликвидирован и часть остался в городском управлении занятости. То есть та часть, которая осталась в данном управлении, они будут выполнять та функцию, которую им возложено до этого.
Трудоустраивать молодежь. Да, вот.
Вы говорили о работодателях, что используют они детский труд, да, но поэтому Международная организация труда активно работает с работодателями. Как с профсоюзами, так с работодателями, так и с правительством тоже. В частности, уже две бизнес-ассоциации или две работодательские организации, так называемая Национальная конфедерация работодателя, она ранее занималась проблематикой детского труда. В нынешнее время более активную позицию начинает занимать бизнес-ассоциация GIA. Потому что, опять же, это очень много времени занимает для того, чтобы взрослое население, в том числе бизнес-сообщество, поняло эту проблематику. Я очень рад, что две структуры от лица работодателей, они стали этим вопросом заниматься. И вот как раз то, что я о чем говорил, отслеживание, проведение анализа в хлопковой отрасли стоимости или ценности детского труда, вот с цепочкой добавленной стоимости, этим вопросом, конечно, будет заниматься бизнес-ассоциация GIA.
Вот смотрите, был такой вопрос. Какими вы видите механизмы, я не знаю, воздействия для того, чтобы вот эти вот цифры детей, которые заняты в сложных, трудных таких вот занятиях, да, вот их количество сокращало? Что нужно делать государству в этом направлении, в частности, ведомству? Достаточно ли просто проводить мониторинг?
Вот я говорил об образовании для сельских детей, да? Потому что, опять же, многие родители считают, что даже если они пойдут в школу, они будут помогать родителям при сборе урожая, говорят, все равно их, ну так, образно так говорят, в целом, как бы обобщая, все равно их в школе толком ничему не обучают, говорят, в селе. Это не городское село. Вот. Я знаю, что есть факты даже, что некоторые школы села закрываются почти на месяц, на два месяца осенью, потому что и учителя тоже заняты на сборе урожая. Вот. Поэтому правительству, и не только правительству, а всему вообще обществу, все, кто может этим вопросом заниматься и мог бы делать вклад, необходимо сделать приоритизацию именно сельского образования. Это не секрет, что все-таки, опять же, я подчеркну, сельское образование ни в какое сравнение с городским образованием не идет. Вот. А поскольку, опять же, работающих детей именно в селе больше, именно нужно улучшать образование прежде всего в селе. Поэтому бюджетные средства направлять больше туда, чтобы там учителя были, больше учителей было, чтобы инфраструктура была лучше и так далее, и так далее. Все вот это, чтобы программы, может быть, какие-то и так далее, и так далее. Да. Во-вторых, для тех детей, которые начали возвращаться в систему формального образования, все-таки нужно для них создавать отдельные классы. Потому что, вот мы спрашивали, чем мы занимаемся, мы, например, мы начали возвращать работающих детей в школу. Эта проблема очень большая, даже если они захотят пойти, даже если родители их пошлют учиться, учителя могут быть не согласны их назад воспринимать, и директора, то есть администрация школы. Почему? Потому что эти дети отстали в своем обучении. У них могут быть пробелы год, два. Угу. Некоторые дети вообще никогда не обучались в школе. Понимаете, как их можно сажать в один класс со своими ровесниками? Поэтому для них нужно будет создавать отдельные классы, так называемые переходные классы, чтобы они могли, имели возможность каким-то образом нагнать своих сверстников по образованию, если у них имеются какие-то пробелы. А это дополнительная работа. Вот, этой дополнительной работой бесплатно люди не хотят заниматься. Это естественное такое желание. Поэтому нужно эту работу оплачивать. Пока что государство не оплачивает такую работу. Единственным исключением, вот, насколько я знаю, является мэрия города Бишкек, когда вот школа возле базара Дордой, 94-я школа. Мэрия города Бишкек впервые из своего бюджета начала доплачивать этой школе, работникам этой школы, для того, чтобы они начали работать с работающими детьми.
Есть еще необходимые законодательства, которые на сегодняшний день должны быть толчком для предотвращения детского труда.
Например?
Допустим, то же самое для работодателей, которые принимают таких детей без трудовых отношений, для них уже еще, может быть, штрафные санкции еще увеличить или вот такие, да?
А кто за ними это будет следить? Гостехинспекция, отдел по занятости детей?
Нет, в данный момент, поэтому говорю, у нас есть в данный момент министерством создана рабочая группа, которая именно будет, данная рабочая группа будет работать именно по изменению таких нормативных документов. В данный момент она есть и работает, в данный момент она полностью, принимая из разных ситуаций, сейчас они будут внести свои предложения, на основании этого предложения будет внесено предложение правительству, что данное министерство будет работать вот таким вот, таким вот, таким. Да.
По вашим наблюдениям, коротко, улучшилась ли ситуация с предыдущими годами или нет?
Работа делается, но видите, каждый год с предыдущими годами разные, ситуация разная, поэтому иногда цифры увеличивают, иногда цифры уменьшаются.
Булат, как вы считаете?
Я считаю, что пока в стране не изменится кардинально политика занятости, решить этот вопрос, конечно, будет очень тяжело. Потому что о чем я хочу сказать, о том, что мир находится на пороге четвертой так называемой технологической революции. Вот в этот раз она уже цифровая революция. В принципе, он обеспокоен мир тем, что эта революция грозит тем, что многие рабочие места для людей будут потихоньку сокращаться, потому что людей человеческий труд будет заменять роботы, автоматы. Чтобы коротко сказать, любой вид работы, который легко программируется, он будет заменяться, человеческий труд там будет заменяться машинами. Поэтому эту политику занятости уже сейчас нужно смотреть с учетом будущего сферы труда. Спасибо.
Спасибо большое. На затыке говорили, сможет ли Кыргызстан запретить работать детям. В гостях на затыке был специалист управления по защите семьи и детей Министерства труда и соцразвития Бакыт Тоодогельдиев и глава представительства Международной организации труда в Кыргызстане Болот Ороков.
Перекресток на радио Азаты. Программа «Ава».